Мы продолжаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясины». Содержание предыдущей серии. Идет гражданская война. Поручик Дронов попадает в плен Красной армии. Сбегает и оказывается на болоте, на котором стоит монастырь. Жители монастыря, монахи и беженцы, видят все, что творится в деревне, занятой красными. Но красные солдаты из деревни монастыря не видят.
Ударил колокол. Дронов вздрогнул всем телом. Страх моментально пронзил его. Сейчас всколыхнется вся эта Красная Орда, услышит гул, узрит остров спасения, узрит и поручика Дронова на стене и попрет сюда. И уже никакое чудо не спасет. Но все оставалось, как было. Никого не всколыхнул колокольный звон, а ведь могучий звонил колокол. Верст на 20 кругом слышно быть должно. Дронов огляделся еще раз. Полковника на стене уже не было. Зато шагах в 20 на стене же стоял и вдаль глядел другой человек в сюртуке, черноволосый, лет под 40.
«Ага. Вы новенький. Вводную беседу провел уже наш стратег? Ну, и как вам здесь?»
«Мне здесь хорошо. Вот, смотрю и не могу привыкнуть.
Да, к этому невозможно привыкнуть. А мне здесь плохо. Плохо.
Плохо? Не понимаю. Вы ж, наверное, оттуда бежали.
Оттуда. Оттуда. Только не бежал. Меня мсье полковник на себе приволок. Вызвали, так сказать, из большевистских уз. Отбил меня, изувечив при этом двух моих конвоиров. Вот с этой стены, с этого самого места, он углядел, как меня веим. Мгновенно принял решение. Даже вроде со стены прямо прыгнул. Да. Да. А теперь мне здесь плохо. Я, знаете, естественник, физик. И я не люблю, когда вижу нарушение законов природы. Точнее, я еще ни разу никаких нарушений не видел, пока полковник вот сюда не притащил. И вот теперь с этой стены я их вижу. Это приводит меня в бешенство. Нет. И все равно Бога нет. Да-с. Нету.
И человек гордо поднял голову и гордо удалился. Тихо пошел за ним и Дронов. При спуске с лестницы ему вдруг опять не по себе стало. Когда стена скрыла за собой внешний мир, опять показалось, что никакие они тут не невидимки, что там, за стеной, скрытые ею красные уже пошли на штурм, и сейчас услышится их «Ура!» и увидится их рожа на стене. Поручик стоял и смотрел наверх. Никакого «Ура!», никаких рож. Тишина. От того места, где он стоял у основания лестницы, к большому храму с иконой Успения над крыльцом, с колокольни, которого звонил колокол, вела неширокая аллея совсем молодых липок. По аллее брела с отсутствующим лицом молодая дама. Слева от аллеи, прилепившись к стене, стояло низкое, красным кирпичом выложенное строение с кельями. В каждую келью вела дверь. Почти все они были открыты. На площади перед храмом, убранный в зелень камень, из земли вырывался фонтанчик прозрачной воды. Еще два рубленых вытянутых дома стояли по обе стороны площади. За храмом виднелись кладбищенские кресты. Вот и все, что находилось внутри монастыря. Две стены метров по 70 длиной сходились друг с другом под прямым углом, а третья замыкала их полукругом, пересекая небольшой холм, на котором и стоял один из вытянутых домов. Некрасивое отсутствующее лицо дамы стало присутствующим. Она смотрела на поручика, наклонив голову и прищурив близорукое серые внимательные глаза.
О, честь имею. Поручик Дронов, Александр Дмитриевич, прошу прощения за растерзанный вид.
Сегодня прибыли?
Сегодня.
Угу. Меня зовут Оля. Просто Оля.
Нет, не просто Оля.
О.
А Оля большая. А я Оля маленькая.
Это племянница моя. Коварная, беспощадная, как великая княжна Ольга до крещения.
А Оля большая, смиренная и ревностная, как великая княгиня Ольга после принятия христианства.
Чем же это вы так коварны, а?
А я врагов своих опоила и казнила. Я их сожгла вместе с домом. Они озверели от водки. Они упивались буйной радостью, что словно порубали. Им показалось мало Оли Большой. Они захотели и меня. Их было 12 человек. Я им сама пошла навстречу. Я плясала на столе и выделывала ногами такие кренделя, что ух! Они визжали от восторга, словами не передать их сатанического восторга. И тут я выхватила одного нож, приставила его к сердцу и крикнула, что первому отдамся тому, кто выпьет на одном дыхании целую литровую кружку самогонки. Мою девственность самому доблестному. И если до того, кто хоть шаг ко мне сделает, я убью себя. Тут они совсем. Они разом набросились на самогонку и стали с отвращением пить. Они и без того еле на ногах держались, но пили все и на меня косились. На некоторое время тишина даже воцарилась. и я увидела страшный в слезах глаза Оли большой. И вот двое выпили, наконец, и ко мне, и остальные тоже. Но все были уже настолько пьяные, они лезли через стол, друг через друга. Кутерьма образовалась невообразимая. Платье мое от их лап обратилось в клочья. Я несколько раз вокруг себя, как самурай мечом, ножом своим махнула, попала, и хорошо попала. Да и они друг друга дубасили. Удалось мне милостью Божией увернуться от них. А когда ноги их перестали слушать, я вытащила Олю большую за дверь и закрыла их там, на щеколду. Там в сенях было полведра керосина. Мы выбежали из этого проклятого дома. Я увидела колокольни, и мы прибежали сюда. А там не только дом сгорел. Черный дым с той стены весь день виден был.
Поручик стоял неподвижно и жадно с трепетом слушал. Он весь был во власти голоса Оли маленькой. Что-то особое, неведомое ему ранее нес в себе ее голос. Он создавал зримые образы. Поручик видел пьяные орущие рожи, жилистые лапы, рвущие платье Оли маленькой, заблеванный пол, Олю большую, в столбнике стоявшую в углу, полыхание пламени, вопли заживо в нем сгораемых, двух бегущих в разорванных платьях среди оторопелой солдатни с красными звездами на фуражках. И при этом удивительно спокойным был голос этой девочки, на вид не более 12 лет от роду. Но в обыкновенных словах, ею произносимых, точно был еще какой-то смысл. В своей жизни поручик почти не общался с детьми. Он не думал, что 12-летние дети могут так говорить. Да и никого поручик не мог представить, кто вот так говорил бы о недавно пережитом. И какая-то странная полуулыбка примерзла к губам Оли маленькой. «Сколько вам лет?»
12.
Оля большая же все это время смотрела перед собой отстраненным взглядом и, казалось, совершенно не слышала, что говорит племянница.
Все это было месяц назад. Мы пробирались в Крым из Москвы. Ну вот и пробрались.
И однако, что же коварного было в действиях вашей племянницы? Да она просто молодец, ваша Оля маленькая. Даже если одной этой тварью красноперой на земле меньше станет, а тут... тут
кто, не... кто назовет человека рака, подлежит, подлежит Синедрион.
Это что ж, мучителей ваших, которые вас истерзали, которые всю Россию истерзали, весь мир готовы истерзать, простить их, что ли, так?
Да, да, безусловно.
И что же, вы их простили?
Да.
А я нет. Нет. И не прощу. И прощать не буду. И буду бить их. Бить, пока руки мое оружие держат.
Это очень печально.
Да. Да вы что, шутите, что ли, а?
Вы Олю большую не обижайте. Она у нас святая.
Еще раз так скажешь, выдеру.
А давно здесь этот монастырь?
А вы меня об этом спросите. Я здесь про все знаю. Я со всеми тут говорила, спрашивала. А Оля большая, она и ни у кого не спрашивает. Одно только спрашивает, когда человека впервые видит. И сегодня перебил.
А ты тут как тут и говоришь. А я Оля маленькая, да?
Да, и ничего тут смешного нет.
Да нет, а я разве смеюсь?
Вы улыбаетесь. И историю нашу я никому не рассказывала, кроме вас. Вам первому. А вас все равно все знают.
Это как же?
Монастырь. Тут все не так, как там за стеной. Здесь все друг про друга все знают. А вообще-то Марь Павловне рассказывал, отцу Петру.
Скажи-ка мне, Оля маленькая, а тебе не страшно, что ты в центре такого грандиозного чуда находишься, а? Может, это все сон?
Нет, не сон. А страшно это что ж? Бог чудо устроил. Чего ж тут страшного? Это за стеной страшно.
Да. Да-да. Бог чудо сотворил.
А вы что, до этого чудес не видели?
Не приходилось.
Ну, так читали, небось.
Ну, небось, читал в детстве.
Так вы же верили, когда читали.
Да как-то одно дело читать, а другое глазами видеть, понимаешь?
Вы же верили, когда читали. Вы Бога верите?
Ну, вообще верю.
Как это? И как это вообще?
Эх, Оля маленькая, что ж ты так приступила-то ко мне? Ты вот про монастырь лучше расскажи.
И снова поручик оказался в плену голоса и глаз Оли маленькой и как бы воочию видел то, что она рассказывала. Видел даже больше, чем услышано было. Новый архиепископ местной епархии, Преосвященный Алексий, заступивший на должность в начале Германской войны, резко отрицательно относился к отшельничеству монахов вне монастыря, видя в том повод для гордыни и вообще душевного разлада. И тут узнает, что на опушке Большого Бора, невдалеке от епархиального центра, спасается в пещере им самим вырытый некий старец иеромонах Спиридон. Спасается лет 20 уже как, а то, может, и поболее того. Никто точно не помнит, когда он пришел в эти края.
По чьему же благословлению он там?
Недовольно осведомился Преосвященный. Секретарь отвечал, что по благословению ныне почившего игумена Митрофаниевского монастыря, что у него вся жизнь по благословению, что чудес он не творит, исцелений не совершает, народ к нему не ходит. Когда-то начали было ходить, да он сам отвадил раз и навсегда.
«Ни советов говорить давать не могу, ни лечить не могу, ничего не могу. Молюсь только, как могу». За себя и за всех вас. А будете мешать, будете от молитвы отрывать, и вам проку не будет. И себя погублю, не успею отмолить жизнь свою многогрешную. Расплакался он тогда, и всех, кто пришел, прогнал. С тех пор и не ходит.
Тихо он живет, владык, успокаивал секретарь Преосвященного.
Однако тот не успокоился и пожелал видеть старца. А тут ему докладывают, что старец к нему сам просится. Благообразный, смиренный вид старца произвел отрадное впечатление на владыку. Порадовало его и то, что старец сам пришел.
«По что один живешь, отче? Ведь с одним бесам легче справиться».
«Так бес он не германец, владыка, чтоб его скопом одолевать. Прости меня, владыка, за благословением я пришел, уходить я надума».
«И об этом поговорим. Расскажи-ка, как ты спасаешься?»
«Да что тут рассказывать? Молюсь, да и только».
«Как же ты постишься?»
«Плохо, владыка. Только зимой выходит у меня пост».
«А что же у тебя зимой?»
«Раз в седмицу к сухарику с водичкой прикладываюсь».
«Раз в седмицу?»
«Да реже не на пользу будет. Думаю, о чреве тревожить начнут».
«Кто-нибудь знает про такой твой пост, а?»
«Да никто про меня ничего не знает. Не вижу я людей. А волкам-то неинтересно».
«А заходят волки-то?»
«Да прямо рядом логово-то».
«А куда это ты уходить-то собрался?»
«За 100 верст отсюда есть глубь трясина».
«Знаю, знаю».
«Вот туда и иду».
«Знаю. Да что ж там делать-то будешь? Место-то гиблое, топкое».
«Монастырь строить буду».
«О, что? Я не ослышался, отче? Или шутишь ты?»
«Нет, ты не ослышался, владыка. Да и не пристало мне шутить».
«Ну тогда объяснись, что за решение немыслимое, что за напасть на тебя напала, а?»
«Нет, владыка, не напасть. Мне явился мой небесный покровитель, спаситель Спиридон. И он повелел мне идти вглубь трясину и строить там монастырь его имени, последнее прибежище для гонимых и страждущих в страшные времена, скоро грядущие».
«Ой, да ты еще и пророчествуешь. Да ты не просто умом повредился от уединенной жизни. От гордыни такое пустынножительство. И вот ясно теперь, кто тебе явился, ясно».
«Нет, нет, владыка, небес мне явился.
Ясно.
Я это твердо знаю».
«Много берешь на себя, отче. Ты не Антоний Великий».
«Я знаю, что я не Антоний».
«Запостился ты, отче, запостился, не по силам крест на себя взвалил. Беспредельна хитрость бесовская. Он лукавый поганый науськивает на непосильные подвиги, потрафляя гордыни нашей. Духовник велит 50 поклонов класть, а бес нашептывает: делай 200. А помнишь, как одному древнему подвижнику аж в виде Христа, о Господи, спаси и спаси нас, сохрани, в виде Христа самого явился и говорит: иди в город, там епископ умер, один ты достоин. А тот: возьми да и пошел, яко слепец был, да и в пропасть угодил, помнишь?»
«Знаю я, владыка, из отечника примеры скорбные падения».
«Вот, и упорствуешь в своем безумном решении? Ты надорвал свои силы, постник,
Ты поражен лукавым, и ты никуда не пойдешь, не будет на твое безумие моего благословения, не будет.
Спаси тебя, Господи, владыка, с меня да достаточно благословения святителя моего, Спиридона.
Ну что ж, коли так отвечаешь вольному воля. Глубоко увязшему в трясине бессмысленно подавать спасительный шест. Вместе с ним утонешь. Из чего же ты там монастырь собираешься строить? А? Из тины, из ила?
Не знаю, владыка, то не моего ума дело. Святитель Спиридон все устроит.
Но зачем ты ко мне-то пришел?
Сказать о том, что сказал. Прости меня, владыка. Молись обо мне грешном.
И старец ушел от архиепископа. В тот же день он собрал вокруг себя 70 человек строителей. И кого тут только не было. И простолюдин, и дворяне, один даже графский сын, и монахи, и крестьяне, и фабричные, и солдаты, всех сословий, профессий, возрастов. Собрал он их по какому-то своему наитию. Всем говорил одно и то же. «Идем со мной строить монастырь вглубь трясины». И все, к кому он обращался, следовали за ним без лишних разговоров. И солнечным сентябрьским утром под Рождество Богородицы собрались они все на опушке у Большого Бора и двинулись они гуськом вслед за старцем вглубь трясины. Их молча провожала стая волков. Так вошли они вглубь трясины и попали на глиняный остров.
Из этой глины мы будем делать кирпичи, а вот здесь выроем колодец, в который уйдет вода глубь трясины.
Несколько дней спустя к деревне Болотной, примыкавшей с юга глубь трясины, подъехала карета, и из нее вышел архиепископ Алексий. Всполошившиеся неожиданным высоким визитом, жители деревни никак не могли взять в толк, о каком старце и о каком строительстве спрашивает Преосвященный. Вот она, глубь трясина, как была, так и есть. Накрытая шапкой зеленого тумана. Шаг один с мазков, и нету человека. Нет прохода через нее. Все она поглощает, все тонет в ней. Вздохнул архиепископ, покачал головой, перекрестился и уехал. Несколько раз он еще приезжал. Постоит, поглядит на трясину, повздыхает и назад. Так и не услышал внешний мир войной и зарождавшимися распрями с занятий о строительстве монастыря в самом сердце глубь трясины. Архиепископ Алексий и все прочие видели все то же марево над зелено-коричневой страшной гладью да дальний лес с другой стороны, Большой Бор. Оттуда и смотреть было некому. Мысль о судьбе старца все время тревожила архиепископа Алексия. Ясное дело, что не шутил он, говоря, что отправляется вглубь трясины. Лицо старца постоянно пребывало перед глазами Преосвященного, и не видел он в том лице ни гордыни, ни безумия. Оно было детски открытым, но с печально слезящимися глазами. Однако пошел старец вглубь трясину, пошел и утонул. Ничего другого не могло произойти. Как ни напрягал свои мысли архиепископ, только так все ему виделось. И не таких губил лукавый. Какие великаны падали!
К лету 17-го монастырь-невидимка стоял на месте, глубь трясины. Рядом рос и плодоносила роскошный сад, а со стороны деревни к стене примыкал огород. Через него и бежали мы к монастырю. Есть и кладбище свое, где похоронили скончавшихся за эти годы строителей, остальные все приняли монашество.
В радиопостановке по книге Николая Блохина «Глубь трясина» принимали участие Яна Бабинцева, Дмитрий Бабушкин, Вячеслав Опыхтин. Продолжение следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.